Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Радио ТЭЛ в прямом эфире. Передача «Главная тема», как и всегда, по понедельникам в 11 утра. Меня зовут Владислав Юртов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт teos.fm, вайбер и ватсап +7 977 850 0996. Ну и мобильное приложение Радио ТЭЛС позволяет вам слушать нас, ну и нам читать, соответственно, ваши сообщения, которые вы посылаете, я надеюсь, в прямой эфир. И все те, кто уже подключился к нашей видеотрансляции, вы видите, что у нас целых два гостя, не как обычно, один гость. И один из них в такой странной, синенькой, красненькой одежде. И, может быть, даже многие разглядят в видеотрансляции надпись «National Team» у него на левом рукаве. Александр Чекуров, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и его помощник Фирус Саидов, правильно?
Да, да, добрый день.
Правая рука, ты же с правой руки, значит, правая рука и помощник Александра Чекурова. Александр Чекуров у нас паралимпийский чемпион, чемпион, а ты меня поправляй, хорошо, если я ошибусь.
Чекуров.
Чекуров.
А, да, на «о» ударение.
Чекуров. Но ты не только это поправляй, но и те титулы, которые я буду называть, потому что их так много, что мне сложно было их все запомнить. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине, правильно? Чемпион мира, правильно? Чемпион Европы, правильно? Мастер спорта. Да, можно говорить «да». Мастер спорта международного класса, правильно?
Ну, я был им когда-то. Есть более высокое, вот чего все-таки я достиг, это заслуженный мастер спорта.
Заслуженный мастер спорта.
Это высшее уже, да, звание.
И все это в удивительном виде плавания, которым, кстати, я когда-то в детстве занимался, это плавание. Правильно?
Да.
Меня выгнали с плавания в 9 лет, я был самым высоким в группе, я занимался тоже в школе Олимпийского резерва по плаванию, но у меня почему-то оказались самые короткие ноги, учитывая, что, тем не менее, я был самым высоким в группе, меня выгнали из этого вида спорта, а тебе вот удалось достичь таких огромных высот, это здорово, но помимо всего этого, ты же еще и отец огромного семейства, отец-герой.
Да.
Да, сколько у тебя детей?
6 детей.
6 детей. От какого возраста и до какого возраста?
Ну, 23 скоро будет старшей дочери, она университет заканчивает в Мытищах.
Угу.
А младшая доченька тоже, ей летом 3 года будет в июле. А между ними, я даже так иногда, вот когда выступал, я раньше говорил «старшая дочка и 4 сыночка». Вот сейчас старшая, возможно, уже в самостоятельную жизнь уйдет. Теперь уже классика у меня получится, 4 сыночка и младшая дочка.
И лапочка-дочка.
Да.
Скажи, пожалуйста, Саша, каким образом ты попал вообще? Во-первых, все наверняка, друзья, услышали, что Александр у нас паралимпийский чемпион. Это означает, что у него есть какая-то особенность, да, благодаря которой, или благодаря, кстати говоря, которой, или из-за которой, как правильно сказать все-таки, ты попал в спорт?
Ну, из-за, наверное.
Или благодаря которой? Стал бы ты заниматься спортом, если бы не...
Благодаря Богу вообще, потому что можно, ну, можно жизнь было прожить без зрения, но и без спорта. Вот, и не знать об этом. Но вот благодаря Богу он мне как-то в свое время эту информацию до меня довел и в итоге благословил в этом пути.
Я забыл сказать еще одну твою уникальную особенность. Ты еще играешь на гитаре и поешь потрясающие песни, да?
Да, надеюсь, что так.
Ну и последние несколько лет своей жизни, сколько лет уже, ты путешествуешь по всей стране, прославляя Бога и воодушевляя людей на то, чтобы они все-таки пересиливали, да, какие-то свои страхи.
Я к Богу пришел в 1999 году, у меня крещение состоялось. Вот, и примерно через год я попал в мужской коллектив, группа «Призыв» у нас была такая, и вот с ней мы 6 лет совершали такие служения, больше 80 таких выступлений в разных местах. Это, кстати, мы и в Санкт-Петербурге здесь бывали, Луга и Кронштадт, проводили там... Вот такая палаточная миссия есть, и вот мы там по неделе в этих палатках давали вот эти концерты. Ну, а вообще, вот больше 80 служений в год мы вот группой проводили, то есть большой такой опыт музыканта у меня был. Ну и плюс сольно, самостоятельно на гитаре я тоже по мере возможности, когда вот узнавал, например, в 2005 году была экспедиция по тюрьмам России, вот, и в 2006 потом продолжение, вот я тоже в них участвовал, вышел на организаторов, предложил себя, они с удовольствием меня взяли в команду, вот, и много в тюрьмах был, много самостоятельно, вот еще у себя в городе, в Волгограде, тоже несколько лет, больше 6, наверное, тоже, мы ходили вот в учебные заведения, где проводили такие тематические встречи с ребятами, правда, о наркотиках, правда, о криминальном мире, правда, о спиде. И вот я там тоже... Это даже я еще спортом не занимался. Да, и им рассказывал, пел вот о вреде вот об этом. Да? А когда спортом уже стал заниматься, ну, меня просто как-то с большей охотой уже стали приглашать в такие заведения. Ну, естественно, я уже там и о спорте рассказываю.
Хорошо, может быть, давай ты еще что-нибудь там споешь, какую-нибудь песню, а потом расскажешь про то, ну, про свою жизнь, да, про то, как ты начал заниматься спортом, про то, как ты обрел Бога.
Хорошо. Одна из песен, которые вот... Я ее давно знаю, но однажды она мне так коснулась моего сердца, что я ее разучил, и вот она в моем репертуаре. Открываю дверь души моей и зову тебя, войди и властвуй. Просто говорю тебе я здравствуй. Просто говорю тебе я здравствуй. Просто открываю сердце дверь. Признаю, что жил и глух, и слеп. Признаю, что жил во тьме кромешной, без любви твоей святой и нежной, коротал свой безнадежный век. Забываю все, что было до, и не знаю я, что будет после. Просто быть хочу тебя я возле. Просто быть хочу тебя я возле. Знать тебя, любить тебя, мой Бог. Открываю дверь души моей и зову тебя войти, властвуй. Просто говорю тебе я здравствуй. Просто открываю сердце дверь навстречу тебе, Боже. Просто открываю сердце дверь, открываю сердце дверь.
Слава Богу, здорово. Слушай, Саша, а ты себя кем больше ощущаешь? Все-таки спортсменом или певцом?
Певцом.
Певцом?
Если спортсменом, вот мы до эфира общались, и в интернете, если, вот как ты сам посмотрел в интернете и привел такой случай, что на пьедестале я стою, значит, первое место, а два рядом таких более телосложений.
Аполлона.
Да, два Аполлона, и я такой небольшой колобочек такой слегонца по сравнению с ними. То есть у меня спорт это вот, ну, такое попутное какое-то. Вот я же в 32 года пришел в спорт, в паралимпийский. Я до этого ничего не знал об этом. И ну, уже в моем возрасте мне тяжело было форму набирать, у меня сразу какие-то болезни начинали выскакивать. Поэтому моя спортивная жизнь, там сплошные чудеса Божьи. Вот, и ну, в итоге спорт — это так вот, ну, вынужденное такое отступление от жизни. А музыка, она меня с детства сопровождает. У меня от родителей передалось вот эта любовь к пению. Вот, я довольно-таки рано научился тоже на гитаре играть. Я самоучка, я нигде не учился специально. И петь нигде не учился. Вот в служениях, находясь вот с группой «Призыв», как я сказал, вот Бог благословил развиться моему голосу.
Угу.
Потому что я до этого дворовые песни пел. Вот, и они такие маломелодичные. И там, я думаю, вокалу тяжело развиться. А вот христианские песни, они все мелодичные такие. Слава Богу.
Слушай, ну обычно люди, которые теряют зрение или какие-то еще со здоровьем, ну, у них появляются особенности, да, не знаю, как проблемы, особенности, как правильно в этой ситуации даже говорить, не знаю. Они обычно сразу паникают, да, и все у них, жизнь теряет свой смысл. Они, многие начинают пить, употреблять какие-то наркотики или просто, ну, просто опускаются морально, да, потому что это серьезный удар по психике, по душе, по жизненному укладу человека, когда он, у него появляется вот какая-то проблема, да. Что в твоей жизни произошло? Как ты потерял зрение вообще? Как все началось у тебя?
Ну, у меня в какой-то степени мне было легче, потому что у меня один глаз ослеп в 6 лет. И, ну, просто ребенок родителям, когда сказал, что что-то в глазике там, да, не так, уже было поздно, это 80-е годы было, поздно было что-то делать, тогда медицина, ну, не справлялась с этим диагнозом, отслойка сетчатки у меня была. И меня порекомендовали в интернат для слабовидящих детей, чтобы родители отдали, чтобы второй глаз беречь.
Угу.
И вот, ну и фактически до 21 года я видел вот этим глазом.
Нормально видел?
Ну да, в очках минус 6, но зрение такое, на машине ездил, на мотоцикле гонял. Нелегально, конечно, но зрения хватало мне. И в 21 год у меня отслоилась сетчатка уже на втором глазе. Ну, я просто опускаю, у нас эфир не позволит подробно об этом говорить. Там были предыдущие такие фрагменты.
Но были же какая-то травма же была?
Сначала в драке меня в 19 лет стукнули. И даже не в 19, а 21 минус 4, что получается. Это, я помню,
17 лет?
Когда путч был в 91 году, вот я как раз лежал на операции.
То есть ты таким хулиганом был?
Ну, нет, это уже вот те подробности, которые сейчас не нужны, просто меня в эту драку ввязали, нет, и хулиганом я не был, я же с детства воспитывался, что мне глаз надо беречь, и я драки всегда избегал их, ну, не бывал там, где они бывают, эти драки, а тут меня развели, в общем, и...
Спровоцировали.
Да, какое даже предчувствие было, что что-то судьбоносное сейчас произойдет. Ну, а так как меня прооперировали и сделали, потом еще 4 года я видел, но я тогда не воспринял это как за какое-то знамение, да, такое, что это... А потом уже, когда ослеп, я думаю, это, наверное, не зря вот это предчувствие было. И уже начинаю вопрос забывать, к чему мы это все говорили. Зрение вот потерял в 21 год, значит, а о Боге я впервые услышал в 25, то есть у меня период был. Но так как я вот в этой среде общался, среди слабовидящих, потом там слепые, у нас были шефы, это предприятие общества слепых, и ну, мы с ними пересекались постоянно, я даже и водил слепых, ну, в общем, как-то в этой теме все время был, поэтому когда ослеп... Ну, во-первых, я сам по жизни оптимистом был. Вот. Во-вторых, для меня это не ново было, вот эта мысль о слепоте, да. В-третьих, я пару лет еще надеялся, врачи говорили, ну, что, возможно, что-то мы сделаем. Вот. А потом уже в 25, когда я в Бога уверовал, тогда уже, конечно, Господь он, ну, полностью от этого освободил. Если какие-то и были такие, ну, сожаления, переживания о слепоте, то уже Господь, который покой обещает, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, да? Вот этот покой, он уже вечная цель, вечная определенность, вот этот вопрос с Богом уже решен, поэтому все остальное, все в жизни вот эти неурядицы, они уже не имеют значения такого.
У тебя не появилось какого-то ожесточения после того, как ты зрение потерял полностью?
Не было вообще никогда. Не было.
Какие планы ты строил на жизнь, если строил, конечно, какие-то далеко идущие, до того, как ты потерял зрение полностью?
Ну, до того планов, может быть, деньги зарабатывать были планы. Я учился на пчеловода в свое время, вот, но в те годы, когда я поступил, мед дорого стоил, а потом он резко упал в цене, и я в итоге по этой профессии не пошел работать. А начал, это начало 90-х, начал там торговать, в общем, как-то деньги зарабатывать. Ну, женился я рано, в 19 лет. Вот, 21 дочка уже родилась. И, ну, семья уже как-то вот... А вот когда ослеп, у меня была цель. Я песни сочинял, как мне казалось, хорошие, а потом уже я их перечитывал. Это, ну, самая настоящая ерунда. Но я жене каждый раз, помню, говорил, вот так сочиню очередную песню, сажаю ее, чтобы послушала. Я говорю, о, 2000 баксов, типа, я продам артистам каким-нибудь.
Нет, ну, жена же тебя поддерживала, говорила, да, Саша, классная песня, нет?
Нет, она говорила, ерунда.
Просто все говорят, что за каждым, знаешь, есть такая байка, хотя, может, это не байка, что за каждым великим человеком стоит не менее великая жена, которая его поддерживала. У тебя получается, что жена тебя не поддерживала в твоем песенном творчестве.
Я вот даже удивляюсь, почему мне оно действительно нравилось. Вот, а потом это плавно переросло уже, ну, о себе такое мнение, что а что песни продавать, я и сам знаменитым стану таким певцом. И мы вот с другом своим ездили даже в Москву, пытались там что-то в какие-то студии пробиться, вот эти песни свои туда. Вот, ну, это ничем не закончилось. Мы там в итоге в метро постояли несколько дней, себе на дорогу заработали.
На Арбат не ходили петь, нет?
Не, в метро там. И уехали. Вот.
Как ты попал в спорт? Нет, давай не так. Как ты попал в церковь? Это было чуть раньше, чем
в
спорт.
Церковь. Всем привет. Город Волоколамск, Московская область. Там есть центр реабилитации для слепых. И вот я туда попал. И там верующий христианин был на реабилитации. И Бог вот так вот свел меня с ним. И я когда узнал, что он... Ну, так скажем, такой деноминации нетрадиционной, да?
Какой? Ну, ты можешь сказать вслух, какой.
Можно, да?
Конечно, да.
Ну, он был баптист. Я чисто из-за любопытства, кто вы такие, в чем у вас разница. И вот он, все вопросы, которые я ему ставил, мне казались его ответы логичными. Ну, просто, например, о крестике я спрашивал. О крестике спрашиваю, он говорит, что он не носит креста. Но я там про это начал расспрашивать, да? Ну, вот он объяснил, что вот они верят так, что не крестик охраняет, а Бог охраняет, да? Но я так и подумал, на самом деле, там не железочка это там или деревяшечка. Наверное же, если Бог есть, то действительно Он охраняет. Это, ну, я уже потом стал, когда в этом разбираться, что это просто символ, да, христианский, что... Но некоторые... Просто я на своем уровне, почему сейчас об этом примере заговорил, на моем уровне было вот тогда, когда я о Боге ничего не знал, что именно крестик охраняет. И многие люди так и думают. Вот у Гудухина, по-моему, песня есть, что... Вот эти кресты там, люди даже вот эти в тюрьмах там накалывают себе и думают, что они тоже там что-то делают. Ну, а на самом деле это действительно только Бог наш. Он их хранит и все остальное.
Ты не ожидал, что Бог тебя исцелит, когда ты познакомился с Богом, уверовал в Него?
Ну, я вот еще когда до уверования, можно сказать... Я все равно как-то к Богу обращался, но у меня были, знаете, такие потребительские какие-то понятия. Вот у меня иконка висела, и я Бог, типа, ты ж хочешь, чтобы я тебя видел вот на иконке? Ну, типа, сделай мне зрение. Вот такие мысли были. Вот, но нету и нету. Ну, и, значит, Бога нету. Как-то вот так вот. А потом уже вера от слова, как написано в Библии, да, что вера от слышания. Уже вот познакомившись с этим человеком, я сам набился, говорю, у вас есть тут церковь в Волоколамске? Он говорит, есть. И вот мы, значит, он меня повел туда, и привет Владимиру Дорофееву.
Пастор церкви?
Пастор церкви, да. И можно сказать,
Владимир Дорофеев, привет.
Да, и мы уверовали, я уверовал, можно сказать, вот там, вот тогда. Хотя у меня еще с полгода был период такой становления. И когда я уже в Волгоград к себе вернулся туда и начал там церковь искать, то уже, ну, конкретно, как это сказать, уцерковился.
Воцерковился.
Воцерковился. В общем.
А как жена восприняла мужа, который вернулся? Сначала он песни пел странные, а тут он вернулся каким-то вообще непонятным баптюганом, сектантом, баптистом. Как она отреагировала?
Ну, во-первых, мы когда церковь искали в Волгограде и не могли найти, она сама нам сказала, вот на электричке ездим, и там с электрички видно, написано «Дом молитвы» какой-то. Вот мы туда на разведку сходили.
Вдвоем.
С другом, да.
А, с другом.
А потом Бог начал во мне перемену, потому что я очень был такой интернатовское воспитание, вот этот трехэтажный мат, это я был очень раздраженный такой, гневный парень, хотя вот, слава Богу, меня воспитали женщин не бить, и я никогда жену не бил, вот, но оскорблял и ругал очень много и часто. И вот когда я понял, что так нельзя христианину поступать, я начал молиться, чтобы Бог меня от этого освобождал. И вот она, наверное, заметила во мне вот эти перемены. И вот в итоге и она через пару-тройку месяцев первый раз пошла со мной. И мы в итоге в один год даже с ней крещение принимали. Вот Бог так вот сделал.
Угу.
Так что я очень Богу благодарен, потому что, ну, слышу, что у некоторых людей годами вот супруги не приходят, да? А мне вот Бог такую милость. Что, кстати, в будущем и позволило, жена меня отпускала и благословляла вот на все вот эти поездки мои, разъезды, вот, по благовестию по стране.
Угу. Вот. Твое творчество музыкальное тоже поменялось, да, с моментом прихода,
да,
в церковь?
Да, я начал получать вот эти кассеты с христианскими песнями, начал их учить, свое все постепенно постирал, тогда кассеты еще были, старое стирал, записывал новое, учил песни и пел и в собрании, и вот на вот этих всех встречах евангелиционных. У меня, кстати, большой репертуар именно евангелиционных песен, потому что, ну, как-то я сразу был неравнодушен к тем, кто остался в этом еще мире, кто еще Бога не знает, вот чтобы донести до них вот эту любовь Божию, спасение. Вот эти песни, они меня больше даже как-то трогали всегда.
Ну, давай сделаем паузу, полминуты, пока Фирус поможет тебе гитару настроить, да, и мы споем. Полминуты паузу, мы сделаем такой вот джингл поставим.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Ну вот, друзья, вы слышали маленький джигл, маленькую паузу. Вы можете присылать сообщение, делайте это поактивнее, потому что Александр Чекуров буквально через 25 минут покинет нашу студию, и у вас уже не будет возможности задать ему какой-то личный вопрос. Но пока он здесь, хватайте эту возможность. Он перед эфиром разрешил любые вопросы ему задавать, даже самые интимные, самые сложные. На все он ответит. А если не захочет, мы его с Фирузом заставим. Ну давай, Александр, пока какую-нибудь песенку, да, вот такую мобилизационную.
Ну я сейчас спою песню... А, ну я вообще-то хотел другую.
Выбирай сам, выбирай сам.
Ну ладно, я спою песню на музыку от пастора Волоколамской церкви Владимира Дорофеева.
Владимир Дорофеев, еще раз вам привет.
Да, это его музыка. Мне эта песня очень нравится. А слова Бог мне дал, он сейчас уже в вечности. Есть в Майкопе, в общем, Авраменко у него фамилия. забыл, что-то имя так выскочило. Никифорович он по отчеству, по-моему. Вот на его слова, и мне Бог подарил встречу с ним, я лично с ним встречался в Адыгее. Неужели небо не прекрасно? Неужели там не хорошо? Так зачем же ты в наш мир ужасный в рабском унижении сошел? Неужели хуже на престоле, в превосходной царской красоте, чем терпеть мучительные боли и отцу молиться на кресте? Неужели в ангельском служении ты отраду сердцу не нашел? Скорби, пытки, козни, поношения, радости небесной предпочел. Агнец Божий, друг и избавитель, за мой грех пришел ты пострадать, чтоб впустить заблудшего в обитель, благодатью грешных оправдать. Вместо славы, чести и почета на тебя грех мира тяжкий лег. Ты томился, плакал и работал, и казнен за человека Бог. Слава тебе, честь и поклонение, аллилуйя, милости твоей, за святую кровь, за дар прощения, праведный, пронзенный царь царей. Неужели небо не прекрасно? Неужели там нехорошо? Так зачем же ты в наш мир ужасный в рабском унижении сошел?
Спасибо, Александр. Это я даже танцевал практически по вот так этой песне. И, кстати говоря, в Майкопе, в майкопских церквях ЕХБ у нас, можно сказать, большие связи, потому что в этих церквях, я, к сожалению, название точно не знаю, есть даже люди, которые через Радио Теос принимали крещение именно в Майкопе, в том регионе. И это здорово, так что Майкопу привет, если вы нас слушаете. Мы вас любим, помним и всегда будем молиться за вас. Хорошо, но вот ты пришел в церковь, несколько лет путешествовал по стране со своими песнями, очень хорошими песнями, мне понравилось, правда, честное слово, понравилось. Ну, как же тебя нелегкая занесла-то в спорт вообще? Как ты туда попал-то, в это болото спортивное?
Ну, кстати, для христианина тоже вопрос такой, надо ли христианину в спорт идти, да? Вот, все-таки... Вот я вижу, что в моем случае, наверное, все-таки это исключение. По большому счету, там много действительно всяких соблазнов, которые, ну, неутвержденный христианин, наверное, вряд ли преодолеет. Одно из них — это выступления в других странах, на тренировочных сборах, тоже зарубежных в том числе, когда, знаете, сама атмосфера, там природа, потому что это, как правило, какие-то экзотические такие интересные места, да, располагает вот каким-то таким любодейным-прелюбодейным делам, да. И, во-первых, и долгая разлука с семьей, по полгода бывает, вот дома не бываешь. И на самом деле это пройти, думаю, далеко не каждому возможно. Ну, это так вот отступление. Но я вот с 32 года, а стаж христианский у меня фактически был Мне поступило это предложение осенью 2006 года. Меня просто пригласил наш председатель общества слепых. Он мне об этой теме вообще рассказал и предложил мне, что вот в Пекине в 2008 году будет Олимпиада. Ну и я, как оптимист, да и тем более уже как христианин, зная, что как там, если Бог откроет, никто не затворит, и если затворит, никто не откроет, да? Угу. И вот я решил попробовать, что в этом направлении Бог откроет мне или нет. И, кстати, на чемпионате России меня заметили, это через 4 месяца уже произошло, чуть больше, в апреле 2007-го был первый мой чемпионат России, меня там заметили. Ну, а надо еще сказать, чтобы яснее картина была, что я с 10 до 13 лет вот в этом интернате меня профессионально учили плавать.
То есть у тебя какая-то была подготовка?
Да, да. Мне только наработать вот эту форму физическую, ну и с учетом слепоты еще научиться прямо это все делать, ровно, да, там,
просто у меня
там
есть нюансы свои. На моей лысой голове начали волосы дыбом вставать, когда ты сказал, что через 4 месяца это уже был на каком-то соревнованиях.
Ну, вот в конце октября я начал, получается, ноябрь-декабрь, и в апреле уже вот был чемпионат России. И я из-за вот этого малоопытности, я там как раз неровно проплыл и был так своим результатом разочарован, но специалисты сразу уловили, что я не просто вот меня научили, а что я пловец, в принципе. То есть это видно по скольжению, по всем вот этим делам. Меня сразу как бы подтянули в сборную, в то время, ну, нужны были люди. И в итоге вот было еще промежуточное выступление в Чехословакии, или в Чехии, правильно сказать, и там был эпизод, когда я думал, что все, я ничего не завоевал, это значит, меня в сборную не возьмут, на чемпионат мира в Бразилию в августе я не попаду и, соответственно, не заработаю себе путевку в Пекин. И вот тогда я тоже, наверное, я сидел и думал, наверное, это я, ну, придумал себе, что это Бог мне там что-то открывает. И тут мой тренер подходит и говорит: поздравляю, ты второй. Ну, там я просто опускаю подробности, но нам казалось, что я мимо медалей. А в итоге оказалось, что я второй. И я обрадовался, говорю, ну, наверное, все-таки Богу угодно. И вот уже в августе 2007 года, это получается май, июнь, июль, август, да, в начале августа был чемпионат мира, это, можно сказать, мой большой дебют такой. И вот я там уже 2 золота завоевал, 2 серебра, и рекорды России у меня там были личные. И, ну, самое главное, я, кстати, стал первым в мировом рейтинге, то есть у меня лучший результат на тот момент был. И в Пекин мне уже была дорога прямая, зеленый свет. Вот, и на следующий год уже в Пекин я поехал, и там тоже драматические были события такие, но в итоге с Божьей помощью 3-е место я все-таки завоевал.
Я не могу этот вопрос задать, мы с тобой его поднимали перед эфиром, когда вспоминали чемпионат Европы, кажется, да, с двумя Аполлонами, это,
ага.
Да? Не будем называть страну происхождения этих Аполлонов. Тем не менее, там на самом деле парни были в отличной, это видно было, физической форме, да, и ты с таким небольшим пузиком, скромный такой, уж извини, такой уволень, знаешь, раз, но ты золото взял. Как это вообще возможно, когда люди, очевидно, ну, внешне, по крайней мере, да, у них, очевидно, лучше физическая форма, чем у тебя, но ты, тем не менее, занимаешь золото.
Ну, вот как я в Пекине бронзу завоевал, я тогда об этом вкратце скажу. Меня перетренировали перед Олимпиадой, и я заболел такой болезнью, что мне нельзя было ни на суше, ни в воде тренироваться. Я больше месяца не тренировался вообще. И за 2 дня до вылета в Пекин я первый раз опробовал костюм плавательный, занырнул в бассейн и почувствовал, что я никакой. То есть вот за эти месяц с лишним, да, все, что у меня было, оно все ушло, вот, наработанное. И это все понимали, что после такой болезни вряд ли какой-то результат будет. И в Пекине, вот, Господи, помоги, как говорится. Только как у меня один из таких стихов, который я люблю, это притча Соломона: «Надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум свой». И вот мне ничего не оставалось делать, как стоя на тумбочке. Вот умом я понимаю, что ничего не могу я завоевать, но тем не менее, вот я приплыл и с 3-м результатом, и этой медали я, конечно, был очень-очень рад.
Надо сказать о технологии плавания вот слепых пловцов. Это очень интересно. То есть, как они финишируют, это очень интересно. За 2-3 грибка до окончания бассейна.
За один грибок.
За один грибок. Угу. Специальной удочкой, на которой такой шарик поролоновый. Им бьют по голове, по плечу. Кому сильнее ударит, тот и сильнее выиграет.
Не поролоновый, а довольно-таки увесистый, наоборот, чтобы воду пробить. И это...
И то есть там... прям реально по голове бьют или как-то воду опускаешь?
И в ухо, и по голове, куда попадешь. Потому что не зря, что он бывает даже вот так виляет по дистанции, на усталости. И вот мне тренер рассказывал, я вот так только прицелюсь. Вижу, что ты по этой стороне идешь. Потом ты раз тебя мотануло в ту сторону, я пока перебегу на другую сторону. В общем... И там уже куда попадешь.
Кстати, как на самом деле ты умудряешься, и вообще все вы умудряетесь, не видя, куда вы плывете, плыть куда надо? Как это получается?
Во-первых, мышечная память вот как раз нарабатывается. То есть и вход в воду, и выход, и вот это все до автоматизма, да, на тренировках оттачивается. Те же повороты там или финиши, их отрабатываешь до автоматизма. И по дистанции, у всех разные, конечно, методики, да, каждый по-своему приспосабливается. В основном незрячие дорожки касаются, вот так периодически щупают, а где она. Вот если вот она есть, значит, ты на месте, а если она исчезла с твоего горизонта, значит, тебя вынесло уже посередине куда-то, и стараешься опять к этой дорожке прибиться.
Насколько часто ты обращался за время тренировок и соревнований к Богу, и вообще ты как-то видел себя в этой ситуации как некого, проповедника христианского внутри спортивного мира?
Когда я определился, что этим буду заниматься, а так как я вот уже рассказывал, я активно участвовал в благовестии, да, и у меня опыт уже какой-то был, я, естественно, воспринял, что, значит, надо в этой среде, пока я буду находиться там. И вот, бывало, что и без гитары, в основном я старался брать гитару с собой на сборы, на все соревнования даже с ней мотался, хотя это немножко неудобно, да, там и так вещи есть другие. Но я с собой брал, и на тренировочных базах и персонал этих баз вот так приглашал на концерт там или поваров, или еще кого-то, потом спортсменов, тренеров, в общем, много таких вот было ситуаций разных, когда я им пел, рассказывал что-то, естественно. Сами вот эти победы, они уже тоже дали возможность с определенными людьми встречаться. Например, после Пекинской Олимпиады был бал у губернатора в Волгограде, где все олимпийцы, я вот был один паралимпиец, все вот эти вот Елена Исимбаева там и другие наши волгоградские, Татьяна Лебедева, всем привет. В общем, был бал, и я там тоже попросил, включили фонограмму, я там песню спел.
Расскажи ту историю, когда ты пел вместо гимна российского христианский гимн. Где это было, как это произошло? И реакцию людей, которые это слушали.
У нас гимн какой-то такой. Конечно, можно его было заучить. Я даже пытался. Но каждый раз я обращал внимание, что я перехожу на наш Советского Союза гимн. Уже я человек
в подкорке.
Все, пионерию застал это все. И это Союз нерешуемых республик свободных. Вот это вот лезет в голову и все. Я однажды, мне осенила мысль, я начал просто один из моих любимых гимнов баптистских «Да будет Отцу Всеблагому хвала». Я начал его петь, это вот так вот и выглядело. «Да будет Отцу Всеблагому хвала, Господня любовь нас от смерти спасла, аллилуйя!» И вот однажды в Бразилии рядом со мной поляк за третье место награждался. И вот я когда «Аллилуйя» запел, я почувствовал, он плечом к плечу прижатый был, тесно, видать, было на пьедестале. И я чувствую, он раз такой ко мне повернулся, такой, что такое в российском гимне «Аллилуйя» есть? Видать, он это слово знает. такие курьезики. Ну и я потом вот один раз это в голову пришло, и я потом не стал заморачиваться, начал его все время петь просто и все.
Угу. А реакция остальных людей, вот даже с нашей команды, с персоналом, который вместе с тобой ездил на эти соревнования, какова она была? Какое-то чудачество известного спортсмена, или как они реагировали на это?
Да, я и не знаю. Один только ко мне человек вот с этим вопросом подходил. То есть где он и как услышал, я не знаю, потому что на стадионе этого не слышно, кто там что поет. А в прямом эфире слышно, может, смотрел прямой эфир, я не знаю. Но он задал вопрос, а что ты там пел? Я это объяснил, что пел. Это же лучше, чем молчать.
Ну, так-то да.
А так, наверное, никто и не знает, что это я пел.
Ты когда бронзу завоевал в Пекине, твои ощущения, твои мысли после этого, и как поменялась твоя жизнь после этой олимпийской медали? Если она поменялась, конечно.
Ну, поменялось, думаю, что да. Во-первых, меня уже принимать стали во многих местах, как уже такого, как это сказать?
Титулованного?
Ну да, достойного, что ли. Вот там приходишь, если или к чиновникам, или вот еще куда-то, представляешься, это как-то уже чувствуется разница восприятия. Вот, ну, среди знакомых и родственников, естественно, тоже. Но а для меня самое, вот для моей семьи самое ощутимое, это то, что вот эти призовые деньги, которые выплатили за Пекин. Мы до этого с семьей в общежитии жили, уже трое детей было. На Олимпиаду поехал, уже четвертый родился. Вот, а в дом мы заехали, уже пять детей у нас было. То есть сам я дом придумал в голове, с женой согласовал там дизайнерские какие-то вещи и с помощью верующих братьев построил, можно сказать, в два раза дешевле, потому что без всех вот этих прорабов, без всех вот этих посредников фирм этих построили, и а шестая вот дочь уже родилась вот в этом доме, то есть мы с 11 года уже там живем, то есть довольно-таки быстро мы построили все.
Как быстро ты бросил спорт занимать? Ну, спорт активно, чтобы в твоей жизни разговаривать. Такие интересные истории, что я начинаю разговариваться же. Как быстро ты прекратил заниматься спортом после Олимпиады 2008 года в Пекине?
Ну, у меня вот эти болячки, там еще сердечные открылись, проблемки. Я их пока залечил, в это время дом строил. То есть мне запретили даже плавать. У меня аритмии были сердечные, в общем, нельзя было. Их, причем много чего-то вылезло сразу. Но это, скорее всего, из-за резкого начала вот этого и нагрузок больших сразу. А потом пару лет прошло, меня проверили, сказали, что ушло все, все проблемы ушли. И я это уже к Лондонской Олимпиаде решил еще раз съездить. И вот к ней я как раз подготовился очень хорошо. И там, наоборот, Бог такое испытание послал. Я 0,01 секунды проиграл даже третьему месту, хотя амбиции на первое были. Сделал ошибку одну такую непростительную. И в итоге, ну, от Бога надо уметь все принимать. И я сказал, что ну так, значит, так. Хотя до 2022 года еще будут допинг-пробы смотреть. Если мои соперники все-таки что-то себе позволили, то я могу с четвертого места
на первое перескочить.
Да, в принципе, да. Поэтому я еще верю и надеюсь.
Есть какая-то у тебя такая же воодушевляющая песня для всех, чтобы все те, кто сомневается в себе, они, прослушав ее, сразу же взбодрились и...
Ну, да.
Давай послушаем ее.
Эту песню я перед стартами, потому что это волнительный момент, я ее одна из песен, которую я про себя пою, чтобы себя настроить. Вот.
Такая молитва получается, да? Своего рода.
Ну, сейчас услышим. Можно, да?
Да.
Испытания встретишь ты, как горы, а к победам через вершины путь. Там с лавиной снежной надо спорить, там привалов нет, чтоб отдохнуть. Леденящий ветер зверем воет, жизнь повиснет, как на волоске. Помни слово пастыря святое, будь спокоен, ты в моей руке. И в смиренье покоря вершины, не гордись, когда придет успех. Гордость повергала исполина, светлой веры прерывая песнь. Леденящий ветер зверем воет, жизнь повиснет, как на волоске. Помни слово пастыря святое, будь спокоен, ты в моей руке. Ты уйдешь к суровым перевалам, пред Творцом твой путь неповторим. Отступать ты не имеешь права, верой окрыленный пилигрим. Леденящий ветер зверем воет, жизнь повиснет, как на волоске. Помни слово пастыря святое, будь спокоен, ты в моей руке. Ты в моей руке. Ты в моей руке.
Очень сложно после такой песни не победить. И действительно, видимо, это какая-то была жуткая случайность, что ты не взял золото в Лондоне, если ты такие песни поешь себе перед каждым стартом. Слушай, а хорошо, как...
Я вкратце скажу, да. Давай, до вопроса. Угу. И Бог воздал вот за вот это смирение и доверие Ему. В 13-м году, на следующий год, я пока просто вкратце скажу, Бог сделал так, что очень тоже чудное такое было событие. Но в итоге я стал чемпионом и с лучшим своим результатом. Вот в 39 лет я показал лучший свой результат, завоевал первое место и в итоге...
Чемпиона мира,
чемпиона,
да?
Мира, да. И было очень отрадно. Просто именно те события, я сначала стал вторым, проплыл, и с плохим временем сделал ту же ошибку, что и в Лондоне. Уже все, я понял, что эта ошибка уже закономерная. И тренеру говорю, я теперь уже в следующий раз поплыву, я теперь знаю как. И тут после раздевалки, когда в раздевалке мы с ним переодевались, он сетовал, в итоге сказал, земля назад не вертится, что ж делать. И мы выходим, и тут нам переводчик говорит, перезаплыть можно. Там были нарушения у других спортсменов, и по правилам можно было и нам перезаплыть желающим. Тот, кто первое место завоевал, он не переплывал, а я решил переплыть. И я в итоге вот переплыл, уже ошибку свою устранил, лучшее время свое показал. И когда спать ложились, тренер мой... Слышу, не спи, Дарин, что, Михалыч, назад земля вертится.
Владимир напишет, а какой вид спорта, может быть, я прослушал? Плавание, ну какое плавание?
Ну вот у меня из-за возраста, из-за уже такой, знаете, невозможности форму хорошую набрать физическую, ну, без подробностей сейчас, у меня вот лучше всего получалось на 50 метров вольный стиль. Мой лучший результат вот 26 секунд 32 сотых.
Супер, супер. У нас осталось буквально полтора минуты до конца эфира, ну, может быть, да, полторы минуты. Есть масса людей, которые оказались в сложных ситуациях. У кого-то то же самое со зрением, да, у кого-то другие травмы появились из-за аварии, из-за чего-то еще. И они все, почти все, не пытаются что-то в своей жизни, ну, чего-то добиться, да. Вот ради чего они живут? Да не ради чего. Они вообще не живут, многие из них, потому что считают, что их жизнь закончилась этими травмами. Какой ты можешь дать им совет от себя лично, как человек, который сам лично своей жизнью, своим жизненным опытом доказал, что он, несмотря ни на что, можно занять пьедестал свой, да, в жизни?
Люди разные, возможности разные, дары разные, да, у людей. Поэтому для всех общее, подходящее, это можно посоветовать, строить свою жизнь на фундаменте Иисусе Христе. Как об этом в Евангелии мы читаем, что и дождь, и буря нагрянет, и вот дом, который на Христе стоит, он устоит. Остальное все рассыпется, хоть что пожелай там, правильных взаимоотношений с Богом я желаю, чтобы вы угождали Богу. Для меня все время очень любимый стих, это Иакова 1:8, это «приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам».
Спасибо, Фирус Саидов, правая рука Александра Чекурова, олимпийского чемпиона, чемпиона мира, Европы, заслуженного мастера спорта. Ну и я, раб ничего не стоящий, Владислав Юртов, был вместе с вами. Всем спасибо, до свидания. Спасибо. Радио Теос работает круглые сутки.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.